Александр Гулевич. Хартарианский ястреб. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Вышел я из зала Октябрьского районного суда славного города Краснодара в подавленном состоянии. И тому были веские причины. Теперь уже моя бывшая жена, чтобы ей дореволюционные панталоны до конца жизни носить, вместе с новым богатеньким хахалем, умудрилась оттяпать половину дома, доставшегося мне после кончины прадеда. Этот дом был самым настоящим родовым гнездом, построенным еще до революции, и с каждым новым поколением он становился все краше. Но так уж получилось, все из него разъехались по другим регионам страны, а некоторые и остались за границей после развала Союза. В общем, из всего многочисленного кубанского знатного казачьего рода мы с прадедом в крае остались одни. Правда, я тогда с женой отдельно жил на тещиной квартире, но практически каждый день к нему наведывался и помогал по хозяйству. Он хоть и старый был, но оставался крепок телом и духом. Прошел и гражданскую, и финскую, и Великую Отечественную, да еще и в Китае с японскими самураями повоевать успел. Знатным он был воякой, не чета нынешним дискотечным хлюпикам, только и знающим всякие энергетические напитки с водкой вперемешку глушить, да тусить бестолково. Хотя не о них речь. Когда прадеду перевалило за сотню лет, он как-то стал сдавать. И было ясно, долго на этом свете не задержится. Вот тогда у нас с женой Светланой и начался семейный разлад. Она все меня подбивала дом продать, ведь за него можно было 5, а то и 6 квартир купить в элитных домах. Земля в центре очень дорогая, да и сам дом из добротного дореволюционного кирпича сложен. Такие в большой цене у богатых людей. Но я ни в какую не соглашался. Родовое гнездо как-никак, и деньгами свои семейные корни только полные засранцы измеряют. В итоге дело дошло до развода, но мне было боязно о таком итоге нашей семейной жизни прадеду сообщать, поэтому я договорился с женой, что на развод подадим после смерти родича. Опасаться мне было чего. Дом по завещанию должен был отойти мне, и подраздел совместно нажитого имущества никак не подпадал. Именно тогда я ушел из квартиры и поселился на даче, но больше жил с прадедом, помогая ему во всем. Светлана недолго страдала от одиночества, быстро подцепив себе какого-то мелкого дельца, раскатывающего на сильно подержанном джипастом Лексусе, но мне уже давно была по барабану ее личная жизнь. Разводиться я решил окончательно и бесповоротно. Не нужна была мне такая спутница жизни, вот и все. В один из дней директор фирмы, в которой я трудился снабженцем, послал меня на неделю в Ростов-на-Дону, где я перезаключал договоры с поставщиками, и в последний день пребывания в столице Ростовской области мне позвонила соседка прадеда и сообщила о его кончине. Оформив все деловые документы, я сел за руль своей машины и как угорел и помчался в Краснодар. Дома я, как полагается, устроил похороны с поминками, а на следующий день заявилась супружница с хахалем и напомнила о нашем уговоре. Пришлось вместе поехать в ЗАГС, где мы и подали заявление на развод. Спустя 2 месяца нас развели. А вот тут-то и началась настоящая свистопляска. Светка, сука, подала в суд на раздел совместного имущества. Как оказалось, за 3 дня до своей кончины прадед переписал дом на меня, разумеется, не без помощи бывшей женушки и ее пронырливого кавалера. Что они там наплели больному пожилому человеку, бог весть. Но, как видно, весьма убедительно, раз прадед повелся на ее уговоры. Хотя, скорее, его просто обманули или, может, даже качественно подделали документы. В результате этой махинации я только что лишился половины семейного наследия, и мне было жутко обидно за свою непредусмотрительность. Свои личные документы я хранил в жестяной коробочке, где прадед держал свои боевые награды, чем Светка, видимо, и воспользовалась в полной мере. Конечно, можно было подать кассационную жалобу, но во время вынесения вердикта я уловил чью-то постороннюю заинтересованность в доме. Определенно, за всем этим стоял кто-то очень богатый и влиятельный, и, скорее всего, я с треском проиграл бы кассацию. Впрочем, картинка вырисовывалась совсем безрадостная. «Валентин, ты чего такой сегодня хмурый?» Неожиданно послышался знакомый голос из приоткрытого окна, остановившегося рядом со мной нового Мерседеса. Приглядевшись, я с удивлением узнал своего старого друга, с которым мы вместе выросли на одной улице, только он в последние несколько лет все больше на нефтепромыслах пропадал, заколачивая длинную деньгу. «Здорово, Ваня. Ты когда в город приехал?» «Ты давай в машину быстрее садись. Здесь останавливаться нельзя». Я торопливо запрыгнул на переднее сиденье, и машина рванула. Пристегнув ремень, я с тоской смотрел на проносящиеся мимо с детства знакомые улицы и терзал себя совершенной глупостью. «Так все же, «Чего это ты такой кислый?» — вновь поинтересовался Иван, с любопытством посматривая на меня. Пришлось ему все рассказать во всех подробностях, описывая случившиеся со мной перипетии с разводом и судом. «Да, нехорошо получилось», — протянул он и, не отрывая взгляда от дороги, категорично заявил. «Надо немедленно домой ехать и забрать все самое ценное. В противном случае твоя бывшая вместе с Хахалем все загребет. И останешься ты вообще без ничего». «Действительно, подвези меня, пожалуйста, домой». Пробки мы как-то проскочили, уложившись в 15 минут, и вошли в дом. Особо ценного здесь ничего не было, разве что казачья шашка и кавказский кинжал, семейный фотоальбом да некоторые трофеи с разных войн. Были еще моих пару сотен тысяч и награды за службу в рядах внутренних войск. Все уместилось в две большие дорожные сумки, и я хотел уже попросить Ваню подвезти меня на дачу, но вспомнил еще о прадедовом сейфе, спрятанном в капитальном сарае. Что там было, старик никогда не говорил, да я особо и не настаивал. В конце концов, у каждого есть свои маленькие тайны, в которые даже родным лезть не стоит. В любом случае, я знал, где был спрятан сейф и ключ от него, но никогда туда не лез, и вот теперь настало время. Взяв ключи от сарая, я вышел во двор, подошел к массивным стальным воротам, открыл замки и, пробравшись через старую рухлядь, открыл дверцы старинного дубового шкафа. Сорвал фанерную стенку и увидел дореволюционные еще работы небольшой стальной ящик. Решительно вставив ключ и провернув его в замочной скважине 4 раза, открыл дверцу и увидел единственный предмет, хранившийся в нем. Это был до невозможности потертый кожаный портфель огромных размеров. Взяв его за ручку, я ощутил приличную тяжесть и, подтянув к себе, открыл покрывшийся паутиной бронзовый замок. Сунув руку внутрь, нащупал холщовый сверток и большую продолговатую жестяную коробку. Вытряхнув ее содержимое на пыльный стол и взглянув на него, я мгновенно ощутил, как моя челюсть медленно отвисает от удивления. Из коробки вывалились 10 стандартных картонных упаковок с патронами калибра 7,62 от ППШ и пистолета ТТ, по 70 штук в каждой. Тут еще были 5 пачек от Нагана и 4 упаковки 9-миллиметровых Парабеллум, но самым шокирующим для меня стали не патроны, а то, что находилось в промасленных свертках. В первом оказался никелированный Вальтер Р-38 с гравированной готическим шрифтом надписью, с пожелтевшей костяной рукояткой и золотым орлом с венком в когтях, внутри которого была свастика Третьего Рейха, выпущенная в 1937 году. Еще до начала серийного производства. На нем даже серийный номер отсутствовал. В другом свертке оказался наш родимый советский ТТ и 4 обоймы к нему, но и он был явно не из обычных, так как тоже имел дарственную надпись от командования какому-то комбригу Куликову И.К. В третьем же свертке находился самый обычный наган, судя по клейму, изготовленный в Туле в 1938 году. А вот четвертый сверток вообще меня ошарашил до глубины души. Здесь находился шедевр испанских оружейников, автоматический пистолет Астра 903 с деревянной кобурой и несколькими коробчатыми магазинами на 20 патронов в шедевральном исполнении. Он был весь украшен искусной гравировкой и покрыт золотом. На его фоне парадный эсэсовский кинжал с цепью старшего комсостава совершенно не производил особого впечатления, хотя вещь была очень редкой. Поворошив арсенал, я, кроме оружия, нашел еще сильно потертую серебряную подкову с многочисленными надписями на старославянском языке и медный знак коловорота, древнейшего священного символа наших славянских прародителей. Помимо этого, в отдельном кармашке я обнаружил 30 царских червонцев. Больше не став рассматривать это великолепие, я быстро сложил находки обратно в портфель и, выскочив из сарая, вернулся в дом и попросил Ваню подбросить меня на дачу. Забрав с собой упакованные сумки, я с болью в сердце оглядел семейную обитель и, тяжело вздохнув, направился на выход. Сложив вещи в багажник, мы тронулись, и в этот момент я заметил, как к покинутому только что дому подкатил видавший виды Лексус с бывшей женой и ее хахалем. Усмехнувшись, я наконец почувствовал себя победителем и в хорошем настроении прибыл на дачу. К сожалению, Иван задержаться не мог, но клятвенно обещал в ближайшие дни посетить меня и, попрощавшись, укатил по своим делам. Оставшись один, я вошел в домик, поднялся на 2-й этаж, разложил прадедов арсенал и теперь уже с чувством, с толком и расстановкой стал изучать доставшиеся мне коллекционные вещи. Все оружие было в идеальном состоянии. Износ стволов и механической части практически отсутствовал.